Лев Николаевич Толстой. Холстомер. История лошади. Посвящается памяти М.А. Стаховича. Примечание Льва Николаевича Толстого. Сюжет этот был задуман М.А. Стаховичем, автором «Ночного» и «Наездники», и передан автору А.А. Стаховичем. Конец примечания. Глава первая. Все выше и выше поднималось небо. Шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы. Безжизненнее становился серп месяца. Звучнее лес. Люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржанье столпившихся и повздоривших за что-то лошадей. «Но успеешь, проголодались», — сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота. «Куда?» — крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота. Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором. Кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку. Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика. Они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот. Только одна старая караковая гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади. «Но!» — еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора. Из всех лошадей, находившихся на ворке, их было около сотни, меньше всех нетерпения показывал Пегий Мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую саху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом Пегий Мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал. «Балуй!» — опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник. Пегий Мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестора. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело-тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку. «Что вздыхаешь?» — сказал Нестер. Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем Мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие. Но его только выбронили за это дрянью и стали стягивать подпруги. При этом Мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трог, он еще раз приложил уши и даже оглянулся, хотя он знал, что это не поможет. Он все-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно, и всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила. Тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в уделах не может быть никакого вкуса. Нестер по короткому стремени влез намеренно, размотал кнут, выпростал из-под колена казакин, уселся на седле особенной кучерской охотничьей табунщичьей посадкой и дернул за поводья. Мерин поднял голову, изъявляя готовность идти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику Ваське и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать. «Васька! А Васька! Маток выпустил, что ли? Куда ты, лешой? Но! Аль спишь, отворяй! Пущай наперед матки пройдут!» и так далее. Ворота заскрипели, Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у верии и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить. Молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно по одной и в воротах пронося свои утробы. Молодые кобылки теснились иногда подвое-потрое, кладя друг другу головы через спины, и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготание маток. Молодая кобылка Шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и на бок голову, взнесла задом и взвизгнула. Но все-таки не посмела забежать вперед серой старой осыпанной гречкой жулдыбы, которая тихим тяжелым шагом, сбоку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей. За несколько минут столь оживленный полный ворог печально опустел. Грустно торчали столбы под пустыми навесами, и виднелась одна измятая унавоженная солома. Как непривычна была эта картина опустения Пегому Мерину. Она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трог, и, ковыляя своими погнутыми не расходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера. «Знаю, теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой», — думал Мерин. «Я рад этому, потому что рано поутру с росой мне приятен этот запах и напоминает много приятного». Досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком, а мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним. Мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбрится ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком. Рассуждал Мерин и, осторожно ступая, покоробленными ногами шел посередине дороги. Глава вторая. Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун, между тем, уже медленно стал разбираться по несбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его. Сняв уздечку с Пегова Мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что Мерин в знак благодарности и удовольствия закрыл глаза. «Любит старый пес», — проговорил Нестер. Мерин же нисколько не любил этого чесания и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно. Он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные в своем значении мысли Пегому Мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову Мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды Мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок пню, около которого он сиживал обыкновенно. Поступок этот, хотя и огорчил Пегова Мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и принюхиваясь к чему-то и только для рассеяния, пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого внимания на то, что выделывали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натощак, а потом уже есть, он выбрал где поотложе и просторнее берег, и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким пегим хвостом с оголенной репицею. Бурая кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом. Но Пеги уж напился и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры, отставляя ноги и не топча лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно 3 часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых ребрах, он установился ровно на всех 4 больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул. Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая, и величественная вместе. Старость Пегова Мерина была именно такого рода. Мерин был роста большого, не менее 2 аршин 3 вершков. Мастью он был ворона Пегий. Таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялась из 3 пятен. Одно на голове, с кривой, сбоку носа лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота. Третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной, когда-то черной губой, тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клок, еще длинный, от челки висел сзади за ухом. Открытый лоб был углублен и шершав. На просторных салазках мешками висела кожа. На шее и голове жилы связались узлами, вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пежина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее, но стерты на ляжках, видимо, давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая, опухшая и гноящаяся болячка. Черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе около хвоста была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса. Другая рана-рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь. Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные маслаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи. Главное, такую кость головы. Глаз большой, черный и светлый. И такие породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия, сознательной красоты и силы. Как живая развалина, он стоял одиноко посреди росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржанье, взвизгивание рассыпавшегося табуна. Глава третья. Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями. Кое-где около болотца и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку рожь, и пахло свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипыванием из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву. Кобылки, еще просторнее, обойдя его, рассыпались понизу. Старые, пофыркивая, прокладывали по росе светлый следок и все выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять старая жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность идти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся вороная мушка, беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленами, ковылял около ней. Караковая холостая ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая челка закрывала ей лоб и глаза, играла с травою. Щипнет и бросит, и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Один из старших сосунчиков, должно быть, воображая себе какую-нибудь игру, уже 26 раз, подняв по ношам коротенький кудрявый хвостик, обскакал кругом своей матки, которая спокойно щипала траву, успев уже привыкнуть к характеру своего сына, и только изредка косилась на него большим черным глазом. один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами челкой и хвостиком, свернутым еще на ту сторону, на которую он был загнут в брюхе матери, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места, пристально смотрел на сосуна, который скакал и пятился. Неизвестно, завидуя или осуждая, зачем он это делает. Которые сосут, подталкивая носом, которые, неизвестно почему, несмотря на зовы матерей, бегут маленькой неловкой рысцой прямо в противоположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом, неизвестно для чего, останавливаются и ржут отчаянно пронзительным голосом. Которые лежат боком в повалку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом. Две еще жеребые кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, все еще едят. Видно, что их положение уважаемо другими, и никто из молодежи не решается подходить и мешать. Ежели и вздумает какая-нибудь шалунья подойти близко к ним, то одного движения уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведения. Стригунки, годовалые кобылки, притворяются уж большими и степенными, и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженные шейки. И как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими венечками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток-трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгивание, ржание, брыканье. Они сходятся, кладут головы друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, схрапнув и подняв трубой хвост, полурысью, полутропотой, гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие. Куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположении в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле. Так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала валяться. Потом дразнить старух тем, что заходила вперед их. Потом отбила одного сосунка и начала бегать за ним, как будто желая укусить его. Мать испугалась и бросила есть. Сосунчик кричал жалким голосом, но шалунья ничем даже не тронула его, а только попугала его и доставила зрелище товаркам, которые с сочувствием смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадки, на которой далеко за рекой по ряжам проезжал мужичок с сахою. Она остановилась, гордо, несколько набок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржанье. В нем было и желание, и обещание любви, и грусть по ней. Вон дергач в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу. Вон и кукушка, и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу. «И я и молода, и хороша, и сильна», — говорила ржанье шалунья. «А мне не дано было до сей поры испытать сладость этого чувства. Не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня». и многозначащее ржание грустно и молодо отозвалось низом и полем и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил ее лаптем, но чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржания и заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее вожжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела докончить своего ржания и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржания и сердитого голоса мужика. Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, то что было бы с ней, ежели бы она видела всю красавицу шалунью, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее. Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатлениями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать ногой землю. А потом пошла будить и дразнить Пегова Мерина. Пегий Мерин был всегдашним мучеником и шутом этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучили его молодые лошади? Глава четвертая. Он был стар, они были молоды, он был худ, они были сыты, он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя, и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был Пегий Мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив. Казалось бы, что нет. Но по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряжения дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам Пегий Мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь, но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбления, грусти и негодования, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки. Пегий же был неизвестно какого рода. Пегий был пришлец. Купленный 3 года тому назад за 80 рублей ассигнациями на ярмарке. Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу Пегова Мерина и толкнула его. Он уж знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось, и он начал есть. Снова шалунья, сопутствуемая своими подругами, подошла к Мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за Бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица.